Привет всем, ребята. Максим Зависимый. Спасибо вам большое за приглашение поделиться своим опытом, пониманием и, наверное, самое главное, тем, что я делаю в жизни. Обидчивость, самоконцентрация, очень высокая чувствительность. Если я смотрю на свою жизнь, эти части личности, они были со мной всегда. Если взять любого человека в этом мире, у него есть какая-то пропорция обидчивости, какая-то пропорция чувствительности. Все люди пребывают в том или ином размере в самоконцентрации. Но если я перелистываю свою жизнь назад, я вижу с самого детства у меня очень много обидчивости, очень много самоконцентрации. Я очень чувствительный человек. И долгие годы, я бы сказал даже десятки лет, это не давало мне нормально жить. Это мне не давало нормально жить до употребления. В самом употреблении это не имело никакой роли, потому что у меня было абсолютно ультимативное решение всех моих проблем. И это ультимативное решение, оно работало, пока оно само не стало проблемой. И когда я употреблял, я просто старался убежать от своих чувств. Как только я просыпался к этой реальности, мне сразу же хотелось употребить. Я подавлял все свои чувства, любые чувства. Также, конечно, и обидчивость, и любые другие дискомфортные чувства для себя. После употребления моя обидчивость, моя самоконцентрация, моя повышенная чувствительность, они продолжили разрушать мне жизнь. Я не понимал, что со мной происходит. Я не понимал, что во мне действует. Я не понимал, почему каждое слово других людей режет меня. Почему, когда я очистился, я был некоторое время чистый, я не мог ездить в автобусе. Я не мог терпеть взгляды других людей на себе. Я обижался по каждому слову. А если человек вообще мне даже ничего не говорил, я искал, на что я могу обидеться. У меня такое ощущение, как будто бы у меня радар в голове, который ищет, кто и что против меня хочет сказать или сделать. Моя самоконцентрация – это тотальная погруженность в собственные мысли. Я не вылазю из своей башки. Я не вылазю и не могу увидеть, может быть, есть какие-то потребности у другого человека. Может быть, он тоже как бы что-то хочет. Может быть, у него есть какие-то свои взгляды. Может быть, у него есть какое-то свое мнение, которое не обязано совпадать с моим. Находясь в самоконцентрации, я просто как бомба замедленного действия. Я варюсь вот в своих мыслях, варюсь в своем эгоцентризме, варюсь в своем мнении. И как только какой-то другой человек выражает какое-то мнение, которое не совпадает с моим, или же он обращается ко мне в какой-то неподобающей, как мне кажется, форме, да даже просто, если мне его взгляд не нравится, или мне не нравится его выражение лица, я это начинаю воспринимать как личную обиду. До сих пор, ребята, вот я сейчас чистый 13 лет и 9 месяцев. До сих пор какое-то выражение лица какого-то другого-то человека может на меня повлиять. Я воспринимаю другого человека в соответствии со своими душевными травмами, со своим представлением об этом мире. Как он должен выглядеть, как он должен думать, что он должен делать. Я вообще, находясь в самоконцентрации, весь мир равняю только по-своему правильно и неправильно. Не существует ни одного другого мнения, которое является правильным, кроме моего. Как вот, если я живу, находясь в самоконцентрации, как я могу не обижаться на каждое слово, дело, взгляд, лицо, выражение, действие другого человека? Как это возможно? Да я постоянно буду обижаться, я постоянно буду вариться в этом. первом шаге в руководстве к работе по шагам в анонимных наркоманах есть потрясающий вопрос. Там написано: не воспринимаю ли я мнение другого человека, отличное от моего, как личную обиду? Да, находясь в самоконцентрации, я именно так воспринимаю любое мнение, любое действие, любое слово, которое мне непонятно, которое отлично от моего взгляда на вещи. Вот скажите мне, как возможно построить с таким человеком отношения, у которого вот такой очень предвзятый взгляд на этот мир? Также вот я зависимый человек, у меня, как у зависимого человека, моментальное удовлетворение собственных желаний стоит на первом месте, когда я нахожусь в самоконцентрации, когда я подключен к болезни. Я встал с утра, и если я не стараюсь установить контакт с чем-то более могущественным, что может вернуть мне здравомыслие, это мои настройки по умолчанию. Я сфокусирован, сконцентрирован только на моментальном удовлетворении собственных желаний. Так теперь вы же понимаете, любой человек в этом мире, который стоит на дороге к моментальному удовлетворению собственного желания, он становится моим врагом. Я его буду искать, я его буду ненавидеть, я на него обозлюсь, я буду хотеть ему отомстить, я буду хотеть его сдвинуть в сторону. Моя проблема как зависимого человека – это поглощенность собственными желаниями. Например, вот буквально совсем недавно история, да? У меня сейчас нету возможности жениться, потому как у меня еще нету гражданства Израиля. И это будет еще, ну, где-то год или полтора. Я оформил гражданский брак со своей второй половиной. Несколько дней назад мы начали шутить на тему там свадьбы, на тему того, что у нас там будет одна фамилия. А мне вторая половина говорит: слушай, а я хочу вот, чтобы, ну, моя фамилия как бы осталась. Чтобы вот я осталась со своей фамилией. Вы знаете, что со мной произошло? Меня накрыло злостью, негодованием. Я хотел бросить то, что я делаю сейчас, да. На тот момент я помогал ей с ее работой в университет. Мне хотелось начать агрессивно реагировать. Просто от одной шутки. От какого-то просто абсолютно нормального какого-то разговора, какой-то шутки. Я даже не понимаю в тот момент, что у второго человека может быть свое мнение, свое желание, свой взгляд на вещи. Но если это на тот момент не подходит моему эгоизму, меня начинает крыть. Вся разница в том, что сейчас я очень хорошо вижу, что со мной происходит. У меня есть градусник внутри, который измеряет мою температуру. Раньше, без работы по 12 шагам, этого не было. И вот так вот, из-за одного слова, я мог начать выбрасывать вещи своей второй половины в окно. Я ссорился по любому поводу. Я ссорился из-за того, что моя вторая половина не хотела смывать порошок в стиральной машине, который налип на вот этот вот карман, куда насыпают порошок. Я считал, что его нужно смыть горячей водой, а она не хотела так делать. Я час с ней ругался из-за этого, и я в конце начал выкидывать ее вещи в окно. И на тот момент я был чистый около 6-7 лет. И это происходило из-за того, что я не работал по шагам. У меня не было осознанности по отношению к себе. Мне не помогало на какое-то нахождение на группах анонимных наркоманов. Не помогало. Я не впитывал здравомыслие. Я не впитывал осознанность. У меня не было возможности поступать по-другому, пока я не начал работать по шагам. На сегодняшний день я очень хорошо вижу, что со мной по ним происходит. И я молюсь в этот момент, и я помню, как я молился в этот момент. Для того, чтобы из-за вот этой мелочи, из-за какого-то шуточного разговора по поводу фамилии, чтобы не устроить ссору. Я помню, как в начале дороги я не мог ехать в автобусе, потому что водитель мне что-то не так сказал, потому что он мне как-то не так сдал сдачи, потому что он мне дал сдачи слишком мелкими монетами. Я сразу же думал, что это из-за того, что я русский, из-за того, что меня ненавидят. И я был уверен, что я должен сейчас начать скандалить из-за этого повода. Я был уверен, что все, что происходит вокруг меня, это мне другие люди делают специально. Мне постоянно раньше казалось, что все остальные люди должны замолчать, когда я разговариваю по телефону. Все остальные люди должны видеть, что я говорю по телефону, и все должны заткнуться, потому что я самый важный. И вот когда другой человек ведет себя как-то не так, как я считаю правильным на данный момент, у меня начинается личная обида. Да даже езда в машине. Какой-то человек подрезает меня, я уверен, мой эгоизм уверен, что он сделал это специально. Какой-то человек во впереди идущей машине едет медленно, я уверен, что он делает это специально мне. Вот так я рассуждаю, когда я нахожусь в самоконцентрации. Моя гиперчувствительность, это, знаете, вот эта ручка громкости моих чувств застряла на отметке опасной для жизни. Я все очень остро чувствую. Каждая вещь, которая происходит, во мне пробуждает эмоции. Меня это прям душить начинает. Ну вот, как я вам рассказывал, да, там, общая фамилия, не общая фамилия. У меня сразу начинаются чувства. Все люди чувствуют чувства. Все люди чувствуют злость. Когда, допустим, вот человеку отказывают в его просьбе, любой человек начнет чувствовать негодование и злость. Я уверен, что любой, потому что у любого человека есть эгоизм. Но весь вопрос, что он делает с этими чувствами и в какой пропорции он это чувствует. Я же это чувствую в такой пропорции, что мне хочется начать орать, мне хочется начать обижаться. Это попадает ко мне вовнутрь, и это превращается в обиду. Да просто достаточно, что там начальник проходит с недовольным лицом. Если я нахожусь в самоконцентрации, я сразу же чувствую, что как будто бы это из-за меня. У него из-за меня плохое лицо. Я помню, как примерно 11 лет назад я сидел на группе АН. Был человек, который что-то там перешептывал, смеялся и поглядывал на меня. Я был уверен, что это обо мне. Я взял бутылку, я кинул ему в голову бутылкой пластиковой. Вот так вот меня крыло от моих чувств, от моей обиды. И мне показалось настолько сильно, что я поверил в эти чувства. Я был уверен, что он специально смеется надо мной и обсуждает меня. Слава Богу, что это не закончилось какой-то дракой, мне там не разбили голову. У меня в голове, знаете, ребята, вот такой радар, который оценивает все происходящее, справедливо это, несправедливо. Прав второй человек или я прав? Кто здесь прав? На чьей стороне справедливость? И вот у меня начинается вот эта погоня, вот этот поиск за справедливостью, за правотой. Справедливость, правота, поиск справедливости и правоты заставляет меня постоянно оправдываться. Я начинаю воспринимать все лично. Каждое слово, которое говорит другой человек, как-то, знаете, не тем тоном. Или он говорит не то, что я хочу слышать. Или вот я уверен в собственной правоте, а мне подходят и говорят противоположную точку зрения. Все, я воспринимаю это как личную обиду. Мне кажется в самоконцентрации, что второй человек специально это делает. Я помню конкретный случай. Я стою на остановке, да? И, наверное, там что-то помешало водителю увидеть меня. Ему показалось, что остановка пустая, и он просто проехал мимо. Я был уверен, что это против меня специально. Водитель специально увидел меня, сказал: «Фу, какой плохой человек стоит здесь. Вот просто ничтожество какое-то здесь стоит на остановке и специально проехал». Я помню это чувство. Я помню этот случай. И вот этот водитель, он приезжал примерно в одно и то же время. Когда на следующий день этот водитель, да, который приехал в то же самое время, забрал меня, я начал выяснять с ним отношения, почему он проехал мимо, я что, не человек? Он мне сказал, что он просто никого не заметил, и он может сделать ошибку. и он вообще меня не знает, и ему не важно, какая у меня национальность, ему не важно, кто я, он просто проехал мимо из-за того, что он меня не заметил. И вот я тогда начал понимать, что у меня что-то не то с мышлением, у меня что-то не то с головой, если я воспринимаю все настолько лично. В этом весь ужас. Я живу в этих обидах, так же и в чистоте. Безо всякой связи к употреблению. Безо всякой связи к тому, что я там когда-то употреблял наркотики. Или алкоголь, или еще что-то. У меня есть духовная, душевная проблема, которая выражается в самоконцентрации. В гиперчувствительности. В поглощенности своими желаниями, своими мыслями. В эгоцентризме. Вот в этом постоянном поиске справедливости, вот этом ущемленном эгоизме, ущемленной гордыне, и вот эта моя духовная и душевная проблема меняет, искажает мое восприятие окружающего мира, и любое слово или действие, или взгляд, или жест, или поведение, или внешний вид другого человека – который кажется мне неправильным, который не подходит мне в этот момент, сразу же превращается в личную обиду. Знаете, каждой обиде сопутствует чувство жалости к себе. Я бедный, я несчастный, меня никто не понимает. Почему же так мир ко мне несправедлив? Почему ко мне несправедливы консультанты, они меня не понимают? Почему ко мне несправедливы родители, меня родители не понимают? Почему ко мне несправедливы другие анонимные, они меня не понимают? Почему Бог ко мне настолько несправедлив? Почему у меня такая тяжелая жизнь? Почему так все дерьмово? Почему все так плохо? И я вот... Знаете, начинаю погружаться в эту жалость к себе. Когда я нахожусь в жалости к себе, чаще всего я скидываю с себя любую ответственность. Иногда это превращается просто в какое-то бездействие и страдание, да? А иногда это превращается в агрессию. То есть мне хочется очень агрессивным способом показать, да, другим людям. Мне очень хочется... агрессивно реагировать и показывать другим людям, что у них нету права со мной так разговаривать, у них нету права себя так вести со мной. Вот как можно с таким человеком строить отношения? Как можно работать в коллективе с таким человеком? Это невозможно. На сегодняшний день я работаю с одним коллегой, он постоянно меня перебивает. Мне кажется, что он постоянно именно меня перебивает. Когда я начинаю обращать внимание на то, как этот коллега себя ведет с другими людьми, я вижу, что он себя ведет точно так же. Что он точно так же и других людей перебивает. Он точно так же навязывает другим людям свое мнение. И вот я начинаю понимать, что у меня есть просто проблема восприятия окружающего мира. Мне кажется, что вот этот коллега перебивает специально меня, назло мне, потому что он считает меня неважным, потому что он считает меня ничтожеством. Сюда сразу же подключается моя низкая самооценка, моя задетая гордыня, поиск справедливости, что это все несправедливо, и у меня начинается гигантская обида. Вот этот радар в моей голове, который ищет все, что происходит, как мне кажется, неправильно в окружающем мире, начинает работать. Он находит вот эти ситуации. У меня эти ситуации начинают вариться в голове. И через несколько часов вот этой варки мне начинает хотеться сдохнуть. И именно вот так вот в мою жизнь приходят страдания, боль, разрушенные отношения. И знаете, вот программа 12 шагов, она мне не говорит «не употребляй». Она мне не говорит типа «не обижайся». Мне программа 12 шагов не говорит «хватит себя вести на недостатках», «хватит причинять ущерб себе, окружающим», «хватит бухать», «хватит употреблять наркотики». Нет, мне программа 12 шагов не говорит такое. как я вижу, мне программа 12 шагов говорит наоборот. Иди и употребляй вдоволь. Вот пока тебе не захочется сдохнуть от употребления. Пока тебе не захочется сдохнуть в этом употреблении. Иди и обижайся, и злись, и ненавидь вдоволь. Вот просто пока тебе не захочется сдохнуть в этих обидах, в ненависти, в злости, и негодование, ощущение жертвы, ощущение несправедливости. Варись в этом столько, сколько тебе хочется. И вот когда тебе на самом деле надоест, на самом деле у тебя больше не будет сил вести себя по-старому, когда у тебя на самом деле больше не будет сил употреблять, не будет сил обижаться, не будет сил злиться, не будет сил ненавидеть кого-то, когда у тебя уже не будет сил кому-то мстить, ты можешь увидеть свое тотальное бессилие перед вот этими недостатками, ты можешь обратиться за помощью и поступить наоборот от вот этих недостатков. Несмотря на свои тяжелые чувства, несмотря на ощущение бессилия, несмотря на то, что второй человек тебе сказал что-то обидное, несмотря на то, что второй человек там как-то не задумывается о твоих чувствах, потому что он не должен думать о твоих чувствах. Вот несмотря на все это, тебе будут дарованы силы поступить по-новому. И программа 12 шагов мне говорит: Максим, пока ты хочешь валяться в жалости к себе, в ощущении жертвы, пока ты хочешь бездействовать, пожалуйста, на здоровье. Если тебе нравится, занимайся этим сколько угодно. Мне Бог дал волю. У меня, как у человеческого существа, есть воля. Пока моя воля идет за болезнью зависимости, пока моя воля идет за моими дефектами характера, за обидчивостью, за поиском справедливости, за жалостью к себе, я буду страдать. И Бог, программа 12 шагов, спонсор, впереди идущие, ничего не смогут для меня сделать. Потому что моя воля направлена на болезнь зависимости, на мою душевную и духовную проблемы. И вот когда мне на самом деле надоедает вариться в этих дефектах характера, вот в этой в боли, в страданиях, в одержимостях, в употреблении, у меня появляется готовность пережить это по-новому. У меня появляется готовность что-то начать делать с этим. У меня появляется готовность попробовать сделать все для того, чтобы не проваливаться в эту обиду, в эти злости, в эти ненависти, в эту одержимость. И это возможно только если я обращаюсь за помощью, только если я говорю об этом. Если я прислушиваюсь к опыту других людей, если я пускаю силу более могущественную в свою жизнь. И для того, чтобы это произошло, я должен очень сильно устать от этого всего. Я должен устать от своих дефектов характера. Я должен устать от обидчивости, от поиска справедливости. Я должен устать, мне должно надоесть ходить с этими людьми в моей голове. Эти люди живут в моей голове и не платят аренду. Я думаю об этом, думаю. И программа 12 шагов говорит мне: думай об этом, обижайся, злись и ненавидь, сколько твоей душе угодно. Но когда тебе на самом деле надоест, ты можешь увидеть бессилие, ты можешь поговорить, ты можешь обратиться за помощью, ты можешь поступить наоборот. Я могу понять, что у другого человека есть свое мнение, и его мнение не должно подходить к моему мнению. То, что другой человек ведет себя так, как он себя ведет, потому что у него есть какие-то свои приоритеты, у него есть своя система координат, правильно, неправильно, у него есть свои дефекты характера, у него есть приверженность своим интересам. Он хочет делать так, как ему лучше. Почему другой человек должен говорить или делать то, что мне кажется правильным? Это моя самоконцентрация, это мои дефекты характера. У всех людей есть дефекты характера. Никто не идеален. Любой человек может что-то неаккуратно сказать, неаккуратно сделать, неаккуратно посмотреть. Весь вопрос, что я делаю с этим? Какая моя реакция на поведение другого человека? Капитуляция перед поведением другого человека – это и есть первый шаг в отношениях. Это первый шаг в коллективе. Первый шаг в обществе. Я бессилен перед поведением других людей. Я не могу заставить других людей вести себя так, как мне хочется. Это невозможно. Я не могу говорить, я не могу заставить другого человека говорить, делать, уделять мне внимание или как-то не задевать меня. Я не могу заставить другого человека перестать говорить или делать какие-то вещи. Это его жизнь. У меня нету контроля над этим. Я могу делать только свою часть. Например, я могу сдвинуться в сторону от человека, который постоянно приносит мне ущерб. Или же наоборот, я могу выбрать работать над своими дефектами характера в этих отношениях. Я могу проживать это раздражение, я могу проживать эту обиду. Я могу говорить нормально об этом. Я могу посмотреть, может быть, этот второй человек прав. Может быть, в моем поведении... Может быть, мне что-то следует улучшить в своем поведении. Может быть, я задеваю других людей. Может быть, я приношу как-то ущерб другим людям. Мне нужно попытаться увидеть свою часть в этой ситуации.
Это тема для шагов 4, 6, 7, 8, 9, 10. Это действительно очень обширная тема. И если я хочу свободу от своей обидчивости, от своей самоконцентрации, от злости, от ненависти. Это только работа по шагам. У меня нету решения этой проблемы, да, потому что вот эти дефекты характера – это часть меня. Я могу обратиться к вам, я могу обратиться к духовной силе, более могущественной, чем я, то есть к Богу, как я его понимаю. Я могу обратиться к программе, к 12 шагам. Для того, чтобы вместе попытаться что-то сделать с этим. Все, спасибо, что слушали.
Можно ли тебе промолчать в ответ, но другому человеку, когда он тебе что-то высказывает, и когда у тебя есть это недовольство и возмущение, и если у тебя получается промолчать, ну что ты делаешь для этого? Спасибо.
Спасибо большое. У меня много ситуаций, вот допустим, в служении, когда другие зависимые высказывают мне свои претензии по поводу того, как я делаю служение. Также и просто посторонние люди. Иногда ты слышишь какие-то реплики по отношению, допустим, к тому, как ты водишь машину. Недавно совсем человек подъезжает, говорит, ты отвратительный водитель, ты вообще не умеешь водить, у тебя глаза на жопе. Как бы, хотя я вел машину просто по правилам дорожного движения и не превышал скорость. В таких ситуациях я понимаю, что задета моя гордыня сильнее всего. Допустим, в служении, да, когда мне человек высказывает свои претензии, это задевает мою гордыню. У меня начинает внутри разрываться злость, начинает разрываться обида. Я уверен, что этот человек... высказывает специально мне свои претензии. У меня был случай, когда вот человек буквально материт меня по телефону, буквально матерными словами, кроет меня матами. Я ему говорю: дорогой, поговори об этой ситуации с кем-то, в кого ты веришь. Потому что вот я вижу, как сильно ты страдаешь от этого, но я на самом деле не имею отношения к этой ситуации. В тот момент, когда я понимаю, что есть второй человек, и у него есть дефекты характера, и он точно так же бессилен перед своими дефектами характера, как и я перед своими, и я на самом деле устал от этих дефектов характера, и мне надоела вот эта злость, мне надоело выяснение конфликта, в самой ситуации я начинаю молиться. Я начинаю говорить: Господи, помоги мне просто прожить эту ситуацию. Иногда моя вторая половина высказывает мне некоторые вещи, которые я считаю вообще необоснованными. Моей гордыне кажется, что моя вторая половина должна валяться в моих ногах и благодарить меня за каждый день. А как бы моя вторая половина, она мне высказывает какие-то претензии.
что я там что-то забыл купить, и мне очень хочется начать отвечать на повышенных тонах. Как бы, конечно, все зависит от ситуации, да? Но для меня идеальным поведением является говорить нормально в такой ситуации. Просто говорить не на повышенных тонах, без матов, без оскорблений, не задевая часть второго человека. Мне нужно говорить о своей части, о том, за что я несу ответственность. Идеальное поведение в такой ситуации – это нормально разговаривать о том, что происходит. Я не должен молчать, я не должен глотать это все, и я не должен соглашаться. В этом и заключается работа по шагам. Для того, чтобы я стал способен делать это, мне нужно работать по шагам 6 и 7. Конечно же, мне нужно увидеть, что мною движет, какие чувства я пытаюсь подавить вот этими дефектами характера. И это я очень хорошо вижу в шагах 4, 6. На сегодняшний день я далеко не идеален. Иногда ситуация происходит настолько быстро, что я не успеваю среагировать, и я начинаю тоже как-то возмущенно или как-то раздраженно говорить в ответ. Вот, например, как бы буквально несколько дней назад у меня были квитанции за покупку, да, на корпоративе, и организация должна мне вернуть эти деньги. И, в общем, человек, который занимался этим, он мне там послал некоторые там презентации, как эту квитанцию нужно правильно загрузить в систему, чтобы, в общем, мне вернули эти деньги. И я там не видел, что там квитанции нужно сохранять. Я думал, их достаточно отсканировать и просто загрузить саму фотографию этой квитанции в систему. И потом, когда он мне позвонил, я прям услышал претензию в его голосе, что типа, а где квитанции? Там же было написано, мы же с тобой говорили, что ты должен сдать квитанции. И я начинаю чувствовать сразу обиду, сразу злость и негодование. И я начинаю тоже ввязываться в эту ситуацию. Я начинаю говорить, послушай, но ты мне конкретно не сказал, что эти квитанции нужно делать. Что эти квитанции тебе нужно сдавать. А он мне говорит, а я тебе не должен говорить. Я не могу говорить каждому, что делать. У нас в фирме работает 180 человек. Это не моя обязанность. Для меня самое главное остановиться вовремя, если я начинаю гнать. И я понимаю в тот момент, что я начинаю гнать, и я уже по дороге к какому-то конфликту. Сейчас я начну ему говорить, в чем заключается его работа, на мой взгляд, что он охренел, что он не делает свою работу. Он мне начнет говорить, да это не моя работа, и вообще, кто ты такой, что ты мне будешь говорить, в чем заключается моя работа. Я понимаю, что я не хочу, я не готов, это неправильно для меня на сегодня ввязываться в этот конфликт. Да, у нас было несколько предложений, немножко некорректных друг к другу, но я не хочу дальше развивать это. Я не хочу переходить на личности. Я не хочу ему объяснять, что он в моих глазах урод. Это возможно только благодаря работе по шагам. Мне нужно очень сильно устать от своего деструктивного поведения, от вот этих обид, от злости. Я не хочу на сегодняшний день ни с кем ходить в своей голове. Не хочу, у меня нет на это силы. Я не хочу думать о том, что мне сказал какой-то член АН, и как он недоволен моим служением, или он доволен моим служением. Я не хочу с этим ходить в голове. Если кому-то нравится, пусть он ходит. У меня нет на это сил, нету моральных сил на это. Кубаторить и ходить, о чем кто сказал. И вот на вот этой капитуляции возможно новое поведение. Я молюсь, я стараюсь молиться, я стараюсь обратиться за помощью в своем сознании к Богу, как я его понимаю, чтобы поступить по-новому. Не всегда у меня это получается, иногда мои чувства меня кроют. Я начинаю очень некорректно разговаривать, например, там с представителями сотовой службы, когда там с тебя сняли там лишние деньги и не хотят отдавать. И вот я начинаю переходить на личности, начинаю угрожать, начинаю говорить там какие-то некорректные вещи. Но со временем у меня появляется возможность решать нормально, как здравомыслящий человек, эти ситуации. И если я даже начал конфликт, у меня появляются силы не развязывать этот конфликт до конца. Иногда есть ситуации, в которых единственное, что я могу сделать, это молчать. Например, мои документы находятся в посольстве. Я понимаю, что если я сейчас устрою какой-то скандал в этом посольстве, я выскажу там всем свое недовольство тем, что мои документы 2,5 года пролежали из-за их ошибки, из-за того, что они не сообщили, что мне требуется какой-то особенный документ. Если я начну все это высказывать, я просто испорчу. Я испорчу себе жизнь. Достаточно одного движения вот этой тети в окошке, чтобы мои документы там еще 5 лет пролежали. Да, конченое посольство, конченые там... Люди работают очень плохо. Но мне нечего с этим делать. И я могу только молчать и соглашаться, что все в порядке, я сделаю все, что вы скажете. В этот момент мне очень требуется здравомыслие, чтобы правильно выбрать свою реакцию. Я не могу реагировать на своих чувствах. Вся мудрость заключается в том, чтобы не реагировать на своих чувствах. Чтобы не быть вот этой обезьяной, которая что-то почувствовала и сразу бежит делать. Спасибо.
Спасибо большое. Звучал такой вопрос о справедливости. Вот как ты с этим чувством проживаешь, борешься? Ты говорил, что ты очень сильно во всем ищешь справедливость и пытаешься подстроиться. Вот как ты с этим борешься? Спасибо.
Спасибо тебе. В первую очередь, поиски справедливости – это вообще конек моей гордыни воспаленной. Мне постоянно кажется, что весь окружающий мир несправедлив ко мне. Что люди несправедливо разговаривают, что родители несправедливо ко мне относятся, что младшего брата они больше любят и больше ему помогают. Мне кажется, что там начальник несправедливо со мной разговаривает. Что другие водители несправедливо, неправильно, не по правилам водят машины, что это нарушает там мою безопасность. Мне кажется, что вторая половина несправедливо себя ведет, она слишком мало благодарности мне выражает. Это все происходит от моей гордыни, от моего нереального взгляда на себя. Мой эгоизм – это мой нереальный взгляд на окружающий мир, на себя, на других людей. Этот нереальный, этот иллюзорный взгляд, он построен на каких-то заблуждениях, на иллюзиях, что все окружающие люди мне чем-то должны. Они должны себя вести так, как мне подходит. Окружающие меня люди должны подстраиваться под мои желания, под мой взгляд на вещи. И когда что-то происходит не так, как я ожидаю, мне кажется, это несправедливо, это неправильно. Это все порождение моей гордыни. Для того, чтобы оставить в покое вот этот поиск справедливости, мне требуется увидеть, что это происходит от моих дефектов характера. Это то осознание, которое происходит в 6-м шаге, в 4-м шаге. Когда я занимаюсь инвентаризацией своей жизни, своей истинной природы заблуждений. Какие заблуждения ведут к поиску справедливости? Что мне все должны, что Бог мне должен, что эта жизнь мне должна. И вот это заблуждение, что мне все должны, что я прав, и я знаю, как правильно, она ведет к обидам. В 4-м шаге там есть раздел обиды. И вот в этом разделе обиды там есть много вопросов, не считал ли я, что мне жизнь должна? Не считал ли я, что мне должны окружающие люди? Не считал ли я, что мне должен Бог? Что Он должен удовлетворять мои желания? Не считаю ли я, что другие люди должны себя вести так, как я считаю правильным, так, как я хочу? И вот эти все вопросы, они меня направляют на осознание, да, что все обиды в моей жизни... Они происходят из-за поиска справедливости, из-за моих ожиданий от других людей, из-за моего заблуждения, что я могу контролировать поведение других людей, что я имею право контролировать поведение других людей, что другие люди должны подстраиваться под меня. Это все мои заблуждения. И вот эти заблуждения приводят к моим обидам. И вот после того, как я разбираю вот этот момент, я понимаю, насколько мне это вредит. Точно так же, да, вот в употреблении у меня наступил какой-то момент истины. Я почувствовал, на самом деле осознал, насколько мне вредит мое употребление. И у меня появилась готовность что-то делать с этим. У меня появилась готовность не перестать употреблять, потому что я не могу перестать употреблять своими силами. У меня появилась готовность обратиться за помощью для того, чтобы мне помогли перестать употреблять. Точно так же с поиском справедливости. Я могу обратиться за помощью для того, чтобы мне помогли не искать справедливость. Я обращаюсь к опыту других людей. Я обращаюсь в молитвах к силе более могущественной, духовной, к Богу, как я его понимаю. Мне приходится проживать эту боль, потому что боль никто не отменял. Мое эго останется голодным. Если, допустим, второй водитель на дороге себя ведет как-то не так, и я считаю это несправедливым, в этот момент я чувствую боль своего эго. Мое эго начинает болеть. Это болит моя ущемленная гордыня. Она не получила то, что хотела. Моя гордыня – это как какой-то гегемон, да? Постоянно борется за гегемонию в этом мире, за абсолютное превосходство над всеми. И мне нужно от этого устать. Мне нужно от этого очень сильно страдать для того, чтобы обрести осознанность, а затем готовность обращаться за помощью. Это вопрос для работы по 6-му и 7-му шагу. Любое изменение происходит точно так же, как избавление от употребления. Один в один. Я страдаю от своего недостатка. Это может быть употребление наркотиков, или это может быть поиск справедливости, или это может быть обидчивость, или это может быть злость, или это может быть жалость к себе, или все что угодно. Я страдаю от этого недостатка. Мне плохо, мне больно, я страдаю, я разрушаюсь. Я начинаю делать инвентаризацию. В первом шаге я делаю инвентаризацию болезни зависимости. В четвертом шаге я делаю более полную инвентаризацию, да, своих дефектов характера, своих заблуждений, своих травм, всего того, что меня блокирует от новой жизни. В шестом шаге происходит точно такой же процесс, как в первом и втором. Я пытаюсь увидеть свое бессилие перед этим недостатком. Я понимаю, что я сам не могу перестать искать справедливость. Я не могу сам перестать употреблять. Я не могу сам перестать обижаться и злиться. Я обязан обратиться за помощью. Если я на самом деле готов, я на самом деле желаю, чтобы эти изменения произошли. И само изменение происходит, когда я обращаюсь за помощью, и я поступаю по-новому. Я отказываюсь от действий, которыми мой эгоизм пытается восстановить справедливость. То есть, грубо говоря, на трассе я перестаю играть в гонки для того, чтобы обогнать водителя, который меня подрезал. Да? То есть вот эти гонки начинаются на машинах. Ах ты козел, ах ты меня подрезал, сейчас я тебя подрежу, я тебя обгоню и резко врублю по тормозам, чтобы тебя напугать. Вот от этого мне надо отказаться. Мне надо перестать устраивать конфликт из-за того, что у человека есть другое мнение, отличное от моего. Потому что это те же самые, что и гонки на дороге. Есть человек, который ведет себя, на мой взгляд, несправедливо. Но это справедливо для него. Он так хочет себя вести. Весь вопрос, что я делаю с этим. Ввязываюсь ли я в этот конфликт, или же я отпускаю эту ситуацию. Я принимаю свое бессилие, я капитулирую, я проживаю эту боль. И я пытаюсь поступить по-новому. В первую очередь, старые действия должны уйти. Точно так же, как должно уйти из жизни употребление веществ, изменяющих сознание. Точно так же, мои одержимые действия на поиски справедливости должны уйти. Мне не надо делать ничего. Мне нужно обратиться за помощью, чтобы пережить эту ситуацию, пережить эту боль. Мне не надо как-то действовать на этом. Мне не надо пытаться контролировать других людей своей злостью, своими упреками, своими обвинениями, конфликтностью, сплетнями, может быть, да? Спасибо за вопрос.
Спасибо, Максим. Вот, Игорь, вопрос такого плана. Вот у меня есть обиды, да, на того или иного человека, и я не хочу ее разбирать. И каждый раз, когда я вижу этого человека, я вроде бы не испытываю, да, к нему негативные чувства. Просто у меня есть обиды, и которые разбирать, если не готов, и в принципе не собираюсь. Как с этим быть? Как с этим жить? Спасибо.
Разбирать обиду с тем человеком, на кого у меня обида, на мой взгляд, это ошибка. Мне не надо разбирать обиду с тем человеком, у которого у меня есть обида. В первую очередь, мне нужно разобрать эту обиду со спонсором или с человеком, которому я верю. Мне нужно понять, в чем заключается моя часть. Мне нужно посмотреть только на мою часть, потому что, может быть, мои желания, мои дефекты характера стали причиной для этой обиды. Может быть, мои дефекты характера, моя болезнь зависимости, моя гиперчувствительность, моя самоконцентрация как-то сформировали эту ситуацию, в которой эта обида произошла. Мне нужно увидеть свою часть. И я сам, не имея опыта, прохождение четвертого шага, я не могу это сделать. Мне нужно разобрать эту обиду в четвертом шаге, мне нужно разобрать эту обиду со спонсором, мне нужно увидеть, кто против кого, мне нужно увидеть, в чем заключается моя ответственность. И вот если в процессе вот этой инвентаризации этой обиды встанет какая-то потребность в разговоре с этим человеком, то нужно будет этот разговор провести. Но я вам честно скажу, 99% всех обид – это моя проблема с самим собой. Это не проблема с другим человеком. Мне не надо подходить и высказывать претензии этому человеку. Мне надо разобрать вначале с самим собой и со спонсором по четвертому шагу эту обиду. Можно даже вот прямо сейчас взять методичку работы по четвертому шагу, открыть раздел обиды. Там есть 4 пункта. Б и В – это пункты вопросы. Там всего 12 вопросов. Пункт Г, он очень важный. Он говорит о том, не считаю ли я, что эта обида является справедливой. Потому что именно справедливые обиды трахают мои мозги сильнее всего. И вот после того, как я прогнал вот эту обиду по 12 вопросам, и я увидел, как моя гордыня привела к этой обиде, как нетерпимость людей привела к этой обиде, как меня мотивировал страх, как меня мотивировал мой эгоизм, как меня мотивировала жадность или желание управлять, или еще какие-то вещи. Вот после того, как я увидел, что меня мотивировало в этой ситуации, если я разбираю эту ситуацию со спонсором, и мы понимаем, что тут есть какой-то разговор с этим вторым человеком, то, наверное, нужно будет сделать этот разговор. Но это большая редкость. Чаще всего мне нужно возмещать ущерб другим людям, как результат от каких-то ситуаций, в которых я тоже был обижен. Потому что только моему эгоизму кажется, что я такой святой, и я бедная овечка, которую все обидели, все не оценили, и вот так вот плохо относятся. Чаще всего я принес другим людям намного больше ущерба, чем они принесли мне. Я вижу, это редкость, когда мне нужно идти и высказывать свои претензии другому человеку. Другой человек имеет право делать все, что угодно. Весь вопрос, что я делаю с этим. Любой другой человек может делать все, что угодно. В чем моя часть в этой ситуации? Может быть, мне нужно подойти и поговорить с этим человеком. Может быть, нужно сделать что-то другое. А может быть, после того, как я разобрал эту обиду по четвертому шагу, я понимаю, что мои дефекты характера привели к этой ситуации. Спасибо.
Привет, Максим. Большое спасибо за то, что ты делишься с нами своим опытом. У меня такой вопрос. Единственный человек, обиду на которого я не могу прожить, да, и несу эту грусть за течение там 25 лет, это моя мама. Я понимаю, что надо понимать человека таким, какой он есть. Я понимаю, что я не могу ситуацию никак поменять. И, к сожалению, у меня нет возможности не проговорить, да, обиды с ней, хотя ты говоришь, что нет такой возможной необходимости, да, проговаривать. Вот как принять, да, эту ситуацию и как прожить или не прожить эту обиду, да, и надо ли это делать. И вот это чувство несправедливости, да, которое я испытываю, да, по отношению к самой себе, да, со стороны мамы, оно мучает меня много лет.
У меня очень похожая ситуация была и с мамой, и с отчимом. Я буквально, ну, на отчима это было 10 лет, ну и на маму примерно столько же, да. Я буквально очень много времени я обижался на отчима за его неподобающее поведение ко мне, за его жесткий взгляд, за его террор, который он устраивал, за его очень жесткое поведение ко мне. Будучи подростком 16 лет, я ушел из семьи, я начал жить сам. Как бы мое безумие привело меня к наркотикам. И в этом всем я обвинял своего отчима, что якобы он сделал мою жизнь в доме невыносимой. И это заставило меня пойти употреблять. Точно так же я обижался на свою маму. Я обижался на нее за то, что она не отстаивала мои интересы перед отчимом, что она недостаточно заботилась обо мне, что недостаточно она защищала меня перед отчимом, что она не дала мне того, что она должна была дать. Вот эта обида, она очень долго обслуживала мою болезнь зависимости, потому как мне очень было удобно держаться за эту обиду. Мне очень было комфортно находиться в этой злости. Вот мне очень нравилось вот это ощущение жертвы. Позиция жертвы, которая у меня была по отношению к своей матери и к моему отчиму. Работая по четвертому шагу, я увидел, что на самом деле отчим это не идеальный человек, у которого есть своя духовная болезнь. Мои родители это не идеальные люди. Они не причинили мне плохого специально. Они не сделали ничего мне плохого специально. Они ничего не сделали плохого для меня по какому-то их замыслу. Мой отчим, он получил то же самое в своем детстве. К нему родители относились примерно так же. Это то, что ему передали. То, что мы передали моему отчиму его родители, он просто передавал мне. И он на самом деле является духовно больным человеком. Он не мог поступать лучше, чем он поступал. Он не был способен. Даже, может быть, он хотел поступать лучше, но он не мог поступать лучше. Это то же самое, что взять инвалида без ног на кресле-каталке и заставить его играть в баскетбол. Ребята, это невозможно. Не может инвалид без ног нормально играть в баскетбол. Мой отчим, он не алкоголик, он не наркоман. Он очень образованный человек. Но вот именно в смысле отношения с людьми, у него есть большая проблема. И я это говорю не свысока и не с позиции гордыни. Я понимаю, что у меня есть точно такая же проблема в отношениях, как у моего отчима, если даже не больше. Но просто у моего отчима нету программы, благодаря которой он может жить другой жизнью. И мне потребовалось увидеть, что мой отчим, мои родители на самом деле это не идеальные люди. У них есть свои дефекты характера, у них есть своя духовная болезнь, перед которой они бессильны. Они не виноваты в этом. Они не виноваты ни в чем, что со мной произошло. Мой родной биологический отец тоже не виноват в том, что со мной произошло. Мне тяжело немножко говорить, потому что я не знаю, в чем ситуация. Но очень важно, для того, чтобы отпустить обиду на родителей, важно увидеть, что это были просто люди, у которых не было нормальных инструментов для моего воспитания. Они не могли поступить по-другому. Они, может быть, хотели самого лучшего, но они делали ошибки. Точно так же, как и я, ребята, я хотел самого лучшего для каждого человека, которого я встречал. Но по итогу я нанес очень много ущерба другим людям. Я хотел это делать? Нет, я не хотел это делать. И точно так же мой отчим. Он не хотел наносить вот этот ущерб своим жестким и таким деспотичным поведением по отношению ко мне. Он хотел мне самого лучшего. Но он не знал никаких других манер воспитания, кроме как быть деспотом и очень жестким человеком. Он не умел по-другому. Он духовно больной человек. Точно так же, как и я духовно больной человек. И вся разница заключается в том, что у меня есть контакт с Богом, у меня есть программа, у меня есть все инструменты, чтобы вести себя по-новому. И освобождение от обиды на родителей начинается у меня с осознания того, что они люди, у которых не было других инструментов. Они сделали то, что они сделали, потому что они не могли сделать что-то лучшее. Просто были не способны. Точно так же, как духовно больной человек не может быть духовно здоровым. Он не может излучать любовь, поддержку. Он не может излучать какое-то принятие. Не может духовно больной человек поддержать, любить, выслушать, понять, принять, дать высказаться. Он не может это сделать. У духовно больного человека нету инструментов для того, чтобы нормально воспитать ребенка. Нету. Он не виноват в этом. Он просто такой. Точно так же, как я, просто зависимый человек. И правильно, да? Правильно, что в моем детстве произошли некоторые травмы, которые привели меня к зависимости. И может быть есть в этом какая-то ответственность моего отчима, моей матери. Мне важно видеть, что эти люди, они просто были не способны мне дать то, что мне требовалось. По отношению к своей матери, со временем я увидел бессилие перед отчимом. Она не могла постоять за мои интересы, потому что она тоже была бессильна перед моим отчимом. Она не могла защитить меня на 100%. Она постаралась сделать все, что она могла. Но она не волшебница. Она не Бог. Она не президент этой страны. Она всего лишь женщина, которая была бессильна перед своим мужем. И вот после того, как я увидел, что передо мной просто два человека, у которых есть своя порция бессилия, своя порция дефектов характера, мне намного легче отказаться от вот этой обиды, мне намного легче припоручить эту обиду. И на сегодняшний день я сам регулирую глубину отношений с отчимом. На сегодняшний день я сам решаю, как будут строиться наши отношения. На сегодняшний день я могу не целоваться с отчимом в десна. На сегодняшний день мне не нужно очень близко поддерживать с ним отношения, потому что я и на сегодняшний день не могу с ним очень долго общаться, потому что это высасывает всю мою энергию, потому что я с ним постоянно работаю над своими дефектами характера. То есть это тяжелый человек для моего выздоровления. Но на сегодняшний день я постоянно посещаю какие-то семейные вечера, семейные мероприятия. И я вам клянусь, из вот этой обиды 7 лет назад, из-за которой буквально я ненавидел своего брата, я ненавидел свою мать, я не поднимался к ним даже домой, в отсутствие отчима я хотел наказать свою мать. В 14 лет из-за всех своих обид я взял духи и налил эти духи в контейнер из-под линз своей матери, для того, чтобы она обожгла глаза. Из вот этих всех обид и ненависти на сегодняшний день я могу сказать, что моя семья, особенно моя мама, особенно мой сводный брат, это самые близкие люди в моей жизни. И отчим, он не является моим врагом, он является человеком, на которого у меня на самом деле нету ни одной обиды, на которой я действую. Наверное, у меня где-то это сидит в подсознании, но это на самом деле меня не мучает. И это возможно только благодаря тому, что я увидел, что это духовно больной человек. Точно так же, как наркоман, который вынужден обслуживать свое употребление. Он вынужден воровать сумки. Он вынужден причинять ущерб. Он не может по-другому. Точно так же и мой отчим. Он был вынужден вести себя так, как он себя вел. И он не виноват в этом. Он не выбирал себя так вести. Это было ему передано, и это то, что он передавал. Может быть, обида не уходит до конца, но она перестает меня мучить. Эта обида спускается с повестки дня в процессе работы по четвертому шагу. И я даже на сегодняшний день испытываю сострадание к отчиму, когда я вижу, да, вот за каким-то семейным столом, да, вот как он очень болезненно относится ко всему, как он реагирует. Я вижу, что у него не складываются отношения ни с одним человеком в этом мире. Что он своего родного сына, да, как бы, ну, их отношения оставляют желать лучшего. Я вижу это, и я испытываю к нему сострадание, потому что я вижу перед собой духовно больного человека, который не может себя вести по-другому. Я вижу перед собой как будто бы употребляющего наркомана. Человек употребляет своими дефектами характера, своей гордыней, своей важностью. Он страдает, а у меня есть возможность не страдать. Я ответил